Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и сегодня мы говорим про историю нашего города и региона. И сегодня мы поговорим про такую тему, которая рассказывает о событиях времен Великой Отечественной войны. И звучит она так – коллаборанты, то есть те люди, которые самостоятельно на добровольной основе сотрудничали с противником или оккупационным режимом, исходя из каких-то своих выгод, либо идеологических взглядов и предпочтений. Но говорить мы будем именно о коллаборантах Гомеля, то есть тех людях, кто перешел на сторону врага, как только наш город оказался под оккупацией. Я напомню, что Гомель, правобережная часть, была оккупирована уже 19 августа 1941 года, а левобережная часть, то есть современный Новобелецкий район, к 22-23 августу. Кстати, Гомель был, по сути, одним из последних областных центров нашей страны, оккупированных именно в период 1941 года. Правда, в Мозыре, ну, тогда это была не часть Гомельской области, я напомню, что Мозырь долгое время был частью Полесской области, оккупация завершилась, то есть уже город был полностью захвачен войсками немецкого вермахта 22 августа. Так вот, после захвата нашего города, вермахт сформировал в городе свою администрацию, то есть здесь, конечно, рассредотачивались и были расположены военные и полицейские структуры, при этом чем они занимались? Ну, во-первых, они контролировали все процессы, которые происходили, надо было организовать уже жизнь населения. Опять же, цель была то, чтобы было сделано все так, чтобы власти могли спокойно продолжать вести боевые действия на Востоке против советских войск. Вот, и организовать надо было жизнь для того, чтобы жители поддерживали оккупационный режим. Поэтому вот в нашем Гомеле, как и в других населенных пунктах, будут схожие процессы. При этом не только немцы будут находиться в штатах подразделений. Но важно отметить, что вот отдельную работу, на которую подбирались люди, были в том числе и местные жители. Особенно это были военнопленные, которые оказались как-таки по тем или иным причинам в немецком плену. В частности, в силу того, что огромное количество человеческих масс оказались в плену из-за стремительных вот этих ударов немецкого вермахта. В этом плане немецкая сторона предлагала либо сотрудничество, либо гнить в лагерях. Напомню, что в Гомеле одно из таких страшных мест — это был ЛАГ-220, ну а потом 121. То есть это пересыльный лагерь. Всем хорошо известна нынешняя площадь Восстания. Правда, она занимала, сам этот лагерь, намного больше территории, включая современное место, где располагается обувная фабрика «Труд», стадион «Центральный». Так вот, коллаборанты, они служили в тюрьме, их также нанимали в ГФП, СД. То есть, что такое ГФП? Это тайная полевая полиция. СД — это служба безопасности. Ну и, конечно же, очень много из них сотрудничало с органами немецкой разведки. Так вот, выполняли они какие функции? Ну, начиная от того, что были как обслуживающий персонал, и заканчивая тем, что они, во-первых, были в качестве диверсантов против уже советской власти и Красной армии, и заканчивая тем, что участвовали именно в карательных операциях против местного населения, то есть против своих же граждан. С началом вот оккупации германское командование, она учреждала в городах, как правило, управления, во главе которых были руководители города. Они их называли бургомистрами. При этом это была администрация гражданская, но она подчинялась представителю военной комендатуры. То есть по факту вся жизнь она была подчинена тому, чтобы как сказать, здесь очень большую роль играли военные. А учитывая, что Гомель вот на протяжении всего периода Великой Отечественной войны, он был в основном в ведении не только военных органов, не только гражданских органов, но в первую очередь военных органов, потому что это была фактически тыл группы армии «Центр». Так вот, бургомистр назначался из числа советских граждан, то есть тех, которые изменили своей родине. И в основном они подбирались из кого? Ну, во-первых, это были люди, которые пострадали от советской власти. власти, то же самое купцы, дворяне, либо антисоветские настроенные лица, в том числе были и уголовники, и, конечно же, интеллигенция. Поэтому, ну, как бы, если посмотреть по своему составу, это был очень такой достаточно пестрый, но, в принципе, те люди, которые, как раз-таки, были антисоветски настроены. Вот. При этом бургомистры будут издавать приказы, которые должны были, которым должны были подчиняться население. Вот. Но они строились на основе тех распоряжений, которые были получены от уже немецких комендатур. То есть полностью они придерживались той линии, которую придерживалась уже нацистской Германии. Так вот, в Гомеле городское управление будет создано уже 22 августа 1941 года. Располагалось оно в здании бывшей школы номер 11. Такая школа находилась на улице Пролетарской. Кстати, сейчас это современное здание Гомельского педагогического колледжа имени Льва Семеновича Выгодского. Вот это огромное такое серое здание на углу Пролетарской. Это вот то место, где и был расположен как бы бургомистр города. При этом первым, как известно, гомельским бургомистром стал человек по фамилии Константин Шигалев. И что интересно, что вот кем он был до войны, ну, до сих пор историки пока не выявили. И его вот должность на начальном этапе, она именовалась как гомельский городской староста. А вот уже где-то, начиная со второй половины сентября 1941 года, в документах его должность фигурирует как бургомистр города Гомеля. Так вот, первого бургомистра города можно также считать и соучастником Холокоста на территории нашего Гомеля и Гомельского района. Дело в том, что именно во времена руководства управлением Константин Шигалев, как раз таки, именно его подпись стоит на приказе, как раз таки, по тому, чтобы, вот, во-первых, вводится комендантский час с первых дней существования оккупации, и начинается проведение переписи населения. В том числе здесь, согласно этой переписи, выявляются коммунисты, выявляются евреи, и далее предполагалось о том, что те, кто были расово неполноценными, то есть не только евреи, цыгане, там, вот, то их следовало отдельным образом располагать в отдельности от основной массы гомельского населения. То есть, и вот, как раз-таки, они ведали вот именно всеми перемещениями граждан. И вот, как потом стало известно из показаний свидетельских, которые были проведены комиссией, расследовавшей именно преступления нацистов, но она называлась Чрезвычайная государственная комиссия по преступлению нацистов, и был опрошен человек по фамилии Нечаев, и вот он дал следующее знание о том, что в городском управлении, оставшимся в Гомеле, евреям было объявлено, что они должны носить особую форму одежды, в частности, должны были иметь какие-то нашивки, не обязательно это были звезда Давида, но нашивки желтого цвета на спине, на рукаве, чтобы можно было идентифицировать, что это люди не белорусы, не там русские, а именно евреи. При этом они запрещалось им жить в тех кварталах, где жило все остальное население, и они должны были быть в тех специально отведенных властями кварталах. Ну вот один из таких кварталов располагался у нас в Гомеле в так называемом микрорайоне Монастырек. Всем хорошо известно, это вот территория города, если двигаться от улицы Фрунзе, например, в Советский район, по левую сторону. Ну, то есть, получается, за Кузнечным проездом, то есть за зданием ТЭЦ города, за мостом. Вот это район, где издревле, я напомню, селилась старообрядческая часть населения нашего города. То есть район, как и Спасовая Слобода, так и Монастырек, это районы исторические. Еще они возникли намного раньше, чем в городе установилась советская власть. Так вот, в октябре, в ноябре 1941 года в наш Гомель прибыли специальные подразделения. Они назывались «Айзацкоманда 8». И именно под ее, как бы, участием активно проходила ликвидация гомельских евреев. При этом важно отметить, что Гомель-то, в отличие, например, от многих городов запада нашей страны и столицы, они же имели возможность достаточно, ну, своевременно провести эвакуацию населения, в том числе предприятий. В Минске, например, такой возможности не было. Это одна из причин, почему там очень было большое обширное еврейское гетто. Там погибло очень большие цифры. В Гомеле уже, опять же, евреям предлагали покинуть Гомель. Многие это сделали, но были те люди, кто остались в надежде, что вот это не что иное, как пропаганда, вот, и немцы нормально с ними можно договориться. Действительно, с немцами можно было договориться, но в период Первой мировой войны, когда в хаосе вот этой революции, гражданской войны, они были, наверное, одними из тех, кто, как бы, ну, были какой-то порядок и цивилизация. Но тогда они не трогали население по национальному признаку. Там исключительно было буквально поддержание порядка и снабжение кайзеровской Германии. Но после поражения в Первой мировой войне, опять же, это пропаганда, антисемитская пропаганда, работа Геббельса привела к тому, что уже это оказались совсем, как говорится, другие немцы, у которых были собственные абсолютно антиеврейские настроенные взгляды. И те, кто, думая, что все-таки лучше остаться, они потом пожалели, потому что многих из них именно казнили еще в 1941 году. При этом в Гомеле монастырек это было не единственное гетто в нашем городе. Но сам Константин Шигалев, который был первым бургомистром города, на этой должности пробовал не так уж и много. Вот что же случилось позже, с ним мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, я напоминаю, мы говорим про сегодня тему коллаборантов в Гомеле, то есть тех людей, которые перешли на сторону врага в период Великой Отечественной войны. Кстати, само слово «французское» означает «сотрудничество». И раньше вот это слово, оно ассоциировалось именно с режимом Виши, который, по сути, пошел на сотрудничество с врагом во Франции. Но потом оно имело отношение в целом в разных странах. И в первую очередь, конечно же, имелось то, что происходило в Советском Союзе. То есть после тех территорий, которые будут оккупированы нацистским режимом. И вот в начале передачи мы говорили о том, какие органы будут созданы в период оккупации в нашем городе по налаживанию жизни в городе. И говорили мы сегодня про первого бургомистра по фамилии Константин Шигалев. Так вот, кто этот человек, я еще раз напомню, откуда он, у нас до сих пор нету пока свидетельств, но пробыл он первым бургомистром недолго. На этой должности был до конца зимы, до конца декабря 1941 года. После чего его арестуют немцы, немецкое командование, и уже к 17 декабря его расстреляли. При этом расстреляли за то, что он проворовался, то есть он брал взятки, занимался протекционизмом, и, судя по всему, объемы были настолько большие, что даже немецкая сторона, ну, никак не могла с этим смириться. А вот уже с нового 42-го года будет в городе новый бургомистр. Человек, который из местных, вот про него известно, что он сам уроженец, да, звали его Иван Соболев, он сам родился в Добрушском районе, деревня Корма. Кстати, место всем хорошо известное современным паломникам. Это то место, где имеется монастырь, в котором хранятся мощи Иоанна Кормянского. Поэтому, если вдруг вот вы посещаете туристические объекты, можете рассмотреть этот город, вернее, этот населенный пункт. Так вот, оттуда родом и известно был следующий бургомистр города Иван Соболев. До войны, между прочим, он занимал очень разные должности уже в самом городе Добруше в советское время. То есть вот Иван Соболев когда-то был начальником милиции, потом председателем райсельхозкредита, потом он работал на бумажной фабрике, при этом сперва нормировщиком, а потом главным бухгалтером. Но будет дважды находиться под следствием, при этом сидел первый раз за растрату, второй раз за воровство. И с началом уже оккупации Добруша, при этом я напомню, что Добруш, как и Ветка, они были намного раньше оккупированы основной части Гомеля, потому что немцы, ну, буквально город обошли, то есть уже с самого востока, и дальше вели боевые действия на востоке, ну, на юго-востоке, это нынешний Новобелецкий район. Так вот, он с началом оккупации Добруша становится там его бургомистром. И вот здесь он занимался то, чем занимался до этого первый бургомистр города Константин Шигалев. Опять же, решал так называемый еврейский вопрос. То есть он был один из тех, кто активно участвовал в расправе над добрушскими евреями и, конечно же, коммунистами. И вот после расстрела уже бургомистра в Гомеле Шигалева, его переведут на повышение. До этого он был бургомистром районного города Добруша, а здесь он становится бургомистром когда-то областного центра Гомеля. Чем занимался Соболев здесь? Ну, во-первых, в его ведение входило заниматься тем, что, опять же, организовать поставки фуража, провианта, в чем, по сути, нуждалась наступающая армия нацистов. Вот. При этом он также занимался поставками вещей для вермахта. Откуда эти вещи брались, как вы понимаете, это не производилось на предприятиях. В первую очередь, это отнималось от местного населения, тех людей, которые подвергались репрессиям, по мнению немецких, с немецкой стороны, были сопричастны либо подполью, либо партизанскому движению. Вот. Ну, таких людей достаточно большое множество находилось. И вот он занимался также тем, что организовывал отправку на работы мирных граждан Гомеля. То есть ему ведение было то, чтобы в качестве рабочей силы поставлять сперва на добровольной основе, где-то уже начинается, где происходит отсутствие добровольного перенуждения, на то, чтобы отправиться в Германию и работать на тех предприятиях. Тем более этот вопрос он особо остро стоял на протяжении всего периода войны, начиная даже с 41 года. Вот в целом, еще раз напомню, почему немецкие стратеги разработали против Советского Союза и в целом ввели в Европе так называемый блицкриг, то есть молниеносная быстрая кампания. Да потому что сама страна не могла выдерживать длительных войн. Вот, дело в том, что ресурсов, не только человеческих, в первую очередь материальных, их просто-напросто не хватало. И опять же, вот эта политика такая по ограблению оккупационных стран нацистами, она была вызвана, опять же, такой, ну, необходимостью. Опять же, в продовольствии нацистская Германия себя, она не содержала 100%. Да, то, что там активно пропагандировалось, что вот, кажется-таки, все хорошо в экономике, это было на самом деле не так. Да, они преодолели очень большой сложный период инфляции в стране, вызванный вот именно Первой мировой войной и последующих вот этих образовательных работ в стране, но я напомню, тогда же была идея о том, что германский меч должен добыть себе все необходимое. Опять же, где? На Востоке, где издревле, как считалось, находились неполноценные славяне. Поэтому вот, вот эти люди, а ведь особенно когда количество людей призывалось на фронт, это, опять же, отнимало большое количество работающих людей. И, конечно же, требовалось в рабочих кадрах. Ну, то есть, по сути, в тех людях, кто бы работали за буквально там, ну, смешные, как раз-таки, по немецким меркам суммам денег на тех работах. То есть, работали на предприятиях там. При этом активно использовалось принудительный труд не только вот мирных граждан, да, но и, опять же, труд рабов, находящихся в местах, кажется-таки, там, лагерях различных, там, пересыльных, там, дулагах, шталагах, там, и многих, и не забывая о тех местах, где, ну, целенаправленно проводилась политика вот именно по решению многих вот этих расовых теорий. Между прочим, Иван Соболев будет также активным участником и организатором так называемого комитета мира и порядка. Его главная цель была то, чтобы, играя на чувствах крестьян, отвлечь их от сотрудничества с партизанами и оказывать, вот, чтобы они помогали оккупантам борьбе с партизанами. Но важно отметить, что если мы посмотрим вот именно историю выступлений и роста партизанского движения, то по мере того, как люди смотрели, к чему же это привело, то из года в год количество партизанских отрядов росло. Не только за счет там командированных сюда, отправленных органами НКВД или по линиям там из большой земли. На самом деле, очень большое количество это были местные люди, которые видели все итоги вот этого, кажется-таки, нового порядка, который абсолютно, кажется-таки, оказался намного ужаснее. И все увидели, ну, вживую, что это абсолютно не только, как бы, красивая картинка, рассказ о том, как вот помогают, а по факту это были очень, ну, большие, кажется-таки, трудности для местного населения. И вот с конца июля 43-го года по каким-то причинам, вот, неизвестно, известно, может быть, там... В общем, Соболев некоторое время будет возвращен обратно в Добруш. А вот самое интересное, после освобождения города советской армией, ему, как и многим другим, удалось избежать наказания. Потому что после войны он перебрался в западную зону оккупации, то есть, ну, жил в ФРГ, потом он проживал некоторое время в Бельгии, вот, ну, а дальше перебрался в новый континент, сперва в Бразилии и Канаде. Но вот после Соболева нам известно, что с еще одним бургомистром города к августу 43-го года стал человек, которого звали Боголеб Аксаков Аксенов. У него двойная фамилия. Сам он уроженец не белорусской земли, а города Харькова. Родился в 1904 году. Какое-то время жил в Ленинграде, при этом стал доцентом педагогики и психологии. Работал в разных учебных заведениях, в основном это высшее учебное заведение Союза. Ну а потом работал одно время в Гомельском пединституте. И вот в начальные месяцы Великой Отечественной войны он, как и многие другие, будет призван в ряды Красной Армии. На тот момент его должность была интендант одного из военно-продовольственных складов. Вот. Но к сентябрю 41 года в районе Лохвицы-Перятин он добровольно сдался в плен и некоторое время находился сперва в отделении Лохвицкого лагеря среди военнопленных, то есть он был как бы командиром вот среди военнопленных, ну а затем будет уже при местном городском управлении. А вот уже из Лохвицы его переведут в Орел, город, где он впоследствии будет работать переводчиком при штабе танковой дивизии Гудериана. Я напомню, части которой также проходили через наш регион, и часть этих частей были, между прочим, по решению Гитлера, в силу того, что в Гомеле затягивалось долго... В общем, немцы долго не могли сразу с налета взять Гомель, и была одна из причин, чтобы сперва решить вот это гомельское направление, да, и потом, кстати, немецкие историки отмечали, и потом военные отмечали, что вот это решение Гитлера решить вопрос по взятию, ну, гомельского направления и дальше решить вопрос вот перерезать выход к нефти на Кавказ и Крым стоило очень дорого, то есть могли бы, если бы не тратиться на вот эти второстепенные объекты, взять Москву уже в 41-м году. Ну, вот это решение, оно привело к тому, что Москву в 41-м году немецкая сторона не взяла. Ну, а каким образом Боголеб Аксенов оказался в Гомеле, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Так, я напоминаю, тема сегодняшнего нашей программы – коллаборанты города Гомеля. Ну и гомельского региона, если так в целом сказать, о тех людях, кто перешел на сторону врага. И в прошлой части передачи мы говорили про одного из бургомистров Гомеля, которого звали Боголеб Аксов Аксенов. Он, кстати, одно время работал, будучи доцентом педагогики и психологии в Гомельском пединституте. Кстати, напомню, это высшее учебное заведение современного Гомеля, но известно как Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. И вот в августе 43-го года его назначат на должность гомельского бургомистра. Но сюда он попал не сразу. Первоначально, сдавшись врагу, он работал на немецкую военную администрацию, был когда-то переводчиком, потом опять же руководил тем самым комитетом мира и порядка. А в дальнейшем... был директором радиотрансляционного узла Гомеля. То есть, ну, по сути, гомельское радио, которое вещало на населенные пункты, где, в принципе, имелось радио, и ввели такую пропаганду среди местного населения. Одно время даже работал директором одной из будокшелевских школ. Так вот, в августе 43-го года он занимает должность гомельского бургомистра, и здесь также занимался вот этими вопросами мобилизации молодежи для отправки в Германию. А самое главное, вот 43-й год — это уже время, когда всем стало понятно, что война проиграна. То есть вопрос времени, когда она завершится и где. Потому что, не взяв Москву, проиграв Курскую, Сталинградскую битву, фактически происходит слом. То есть Германия не готовая к такому длительному... Вообще, в этом плане, если посмотреть тактика, которая бы выбрана Советским Союзом, она, конечно, нельзя сказать, что такая была правильно, идеально выбрана. Понятно, что это огромное количество человеческих жертв. Понятно, что это огромное количество территорий, которые просто были вынуждены сдать врагу. Но если смотреть вот в таком длительной перспективе исторической, то, конечно, ресурсов и человеческих, и материальных у Союза было на порядок больше, чем в Германии. При этом на тот момент это даже не только была территория вот, ну, как бы в рамках тогдашней Германии, но очень много промышленных предприятий и целых регионов Европы, они работали, и все равно вот в целом этих сил их просто-напросто не хватало. А учитывая, что потом начинается, опять же, противостояние Германии с союзниками Советского Союза, там Англии, с Соединенными Штатами Америки, то, по сути, они фактически находятся на различных фронтах ведения боевых действий. Хотя, опять же, вот заканчивая про тему помощи, конечно, это было большое подспорье, учитывая ленд-лиз, но все равно, если мы посмотрим статистику, количество перемолотых дивизий вермахта, они несопоставимы, сколько было на Восточном фронте против Советского Союза и сколько, например, немецких дивизий, например, там было уничтожено в ходе вот боевых действий союзников, например, Англии и Соединенных Штатов Америки. Однако, тем не менее, вот ведение с их стороны боевых действий, они также приводили к растягиванию, к тому, что ресурсы Германии, ну, отвлекались в том числе и на противостояние с не только с одним из противников. Кстати, вот в сентябре 43-го года, я напомню, что будучи к этому моменту уже не бургомистром Гомеля, а одним из директоров Бадухшевской школы, он через несколько дней окажется в одном из партизанских отрядов местном. Он так и назывался — партизанский отряд имени Суворова. Это была часть первой Бадухшевской бригады. И в нем впоследствии будут задержаны. При этом 29 июля 44 года после судебных разбирательств трибунал войск Народного комиссариата внутренних дел по Гомельской области Аксова Аксенова приговорил к статье 63 указа Уголовного кодекса БССР к высшей мере наказания. Но говоря про, как сказать, тех людей, кто шел на сторону работы с врагом, нельзя сказать про еще одну организацию. Например, вот в Гомеле также немецкая сторона, кроме мест принудительного нахождения людей в лагерях, они также располагали собственной тюрьмой. При этом гомельская тюрьма, она занимала, ну, которая подчинялась не только там, например, СД, ГФП, то есть она находилась, в принципе, на территории предыдущей тюрьмы, которая была и в советское время, и в досоветское время. Вот сегодня это место, где сейчас находится следственный изолятор по городу Гомелю. Вот это примерно тот район, где и была, как раз-таки, тюрьма, которая использовалась активно. И в ней, кстати, служило огромное количество также предателей. При этом они проявляли, как можно сказать, намного большую жестокость к собственным, ну, как бы, гражданам, к бывшим заключенным, чем, например, немецкая сторона. При этом, вот ориентируясь на немецких следователей, надзиратели, ну, занимались такой вот грязной работой. То есть избивали, пытали узников, при этом также выезжали активно на расстрелы. И вот, например, бывший надзиратель тюрьмы по фамилии Ласбекин на допросе указывал, что вот на экзекуцию вместе с ним там выезжал помощник начальника караула, человек по фамилии Смирнов, там, или надзиратели с фамилиями там Дашук, Мороз, Краснодарцев. Вот. Но в целом надо отметить, что после освобождения города активно велись работы о том, чтобы узнать и провести расследование тех людей, кто, например, каким-то образом избежал вот наказания за свои преступления. Но вот в расстрелах узников тюрьмы Участвовали также исследователи из ГФП, то есть, напомню, это полевая полиция, и СД. Среди них также тоже находились изменники. Например, вот в 65-м году в Гомеле пройдет суд над как раз-таки полицейскими из ГФП 724. Они, кстати, были причастны к убийству советских граждан как на территории Гомеля и Гомельщины, так и на территории севера нашей современной Республики Беларусь, Витебщине. И вот ими же на окраине Гомеля в районе деревни Давыдовка были совершены такие преступления, при этом была потом выявлена огромная братская могила, в которой как раз таки коллаборанты из тайной полевой полиции и расстреливали советских граждан. Еще одна организация, которая активно, особенно очень активно привлекала советских граждан на работу немецкой стороны, это были представители ЭСД и АВРа, то есть немецкой разведки, они использовали в качестве агентуры. При этом они включали очень широкие слои граждан. Там не только были взрослое население, например, там мужчины, женщины или старики, но в том числе и подростки. И вот они, например, занимались чем? Для, во-первых, разведкой, вербовкой, помогали выявлять партизан, подпольщиков. А самое главное, они также активно занимались тем, что готовили среди подростков, оставшихся без родителей, диверсантов, которых забрасывали активно в тыл. И по мере как раз-таки тех территорий, которые освобождались, они попадали, например, в партизанские отряды и сопричастны были, например, к отравлению командиров. Это была тоже очень большая головная боль, потому что было сложно проверить огромное количество населения, которое поступало в леса к партизанам и подпольщикам, а многие из них были именно отправлены с этой целью. Так вот, агенты Абвергруппы 315, которая располагалась у нас в Гомеле, кстати, здание сохранилось. Здание, всем хорошо известно, располагается на проспекте Ленина. Это, всем известно, дом Парижской коммуны. Вот это здание, когда-то построено, как считается, при участии гомельского архитектора Станислава Шубуневского, было выбрано местом расположения вот этой Абвергруппы 315. Чем эта группа занималась и какую деятельность они проводили среди советских граждан, мы поговорим в следующей, уже завершающей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про представителей коллаборантов. И я напомню, что многих из них активно использовали в качестве агентов СД и АБВР. И одна из таких групп, АБВР-группа 315, располагалась у нас в Гомеле в здании дома Парижской коммуны. Это вот здание, которое находится на улице проспект Ленина. Между прочим, вот несколько фактов, хотя мы в предыдущих наших эфирах говорили о том, что это одно из самых первых зданий, где появился лифт. И как это здание уцелело после войны? Да немцы на самом деле не планировали его сохранять. Они на самом деле заложили туда заряды, которые должны были сработать через 21 день. Но так как была получена информация уже советской стороной, эти заряды были обезврежены, и поэтому вот это здание, можно сказать, что фактически не так сильно пострадало, как многие дома, которые полностью были выведены из жилого фонда. И потом, кстати, это одна из причин, почему потом в 90-е, начале 2000-х здание Парижской коммуны пришлось реконструировать, потому что все-таки дом-то уцелел, но использовался, однако уже время, кажется, шло, и сейчас вот это красивое такое здание в стиле конструктивизм, кажется, этим и славится. Так вот, участники Абвергруппы 315, это были задействованы из местного населения. Если мы посмотрим фамилии, то фамилии для города, такие достаточно известные. Судя по, я не могу браться про их национальность, но учитывая, что Грошиков и Ковалев, это крымские фамилии, в том числе среди известных, например, старообрядцев. Но сказать конкретно, что да, это якобы из этих семей, нельзя. Это было бы неправильно, но фамилии, кажется, такие на слуху. Так вот, они были активными участниками, которые выявляли, представителей, которые продолжали сражаться с врагом, и вот в частности именно они были одними из тех, кто по протекции немецкой стороны к 1942 году в Гомеле открыли рестораны. Но рестораны не для того, чтобы обслуживать немецкий, ну, в том числе немецкий верх. Но самое главное, эти рестораны должны были использоваться в качестве таких конспиративных квартир, и самое главное, местами для проведения допросов советских граждан. Ну, опять же, чтобы вот не отбрасывать тень на то, что вот как-то люди сотрудничают. Вот, ну, как бы пошел попить кофе в это время, там, даешь какую-то информацию, что вот на такой-то там квартире живет человек, который, например, там, сочувствует советской власти. Или, например, там вот известно, что там-то и там-то партизаны там с подпольщиками встречаются. Ну и, выйдя, уже никаких подозрений, вроде бы побыл в ресторане, а по факту использовался в качестве такой вот конспиративной квартиры. Так вот, например, известно, что некто агент Мамин, он завербовал не менее 18 советских граждан. Вот, и, например, вот группа подпольщиков советских на вагоноремонтном заводе, который ремонтировала паровозы вот, в феврале 43-го года, была как раз-таки выявлена, и она была выявлена одним из как раз-таки агентов, которого завербовал как раз-таки Абвер. И надо признать, что вот Абвер-группа, она очень так, ну, доставляла огромную боль и трудности к сведению с работы против оккупантов, потому что очень много подпольщиков погибло. По сути, они большое количество агентов расположили в разных организациях, и здесь очень сложно, понимаете, здесь даже очень сложно отметить, вот опять же спор, где сложнее проводить борьбу с врагом, в лесах и болотах, да, где опять же в разное время года, все, вот, или в городе, где фактически ты на виду, и твои передвижения, общение с людьми, они становятся очень известны. Кстати, в августе 1941 года, 26 августа, в Гомеле также были созданы органы полиции, при этом она была разделена на участки, включая и современную Новобелицу. И вот эти полицейские также нанимались из местных, вот, но занимались расправами, в первую очередь, над евреями, партизанами и подпольщиками. И вот, например, известно, что в 1942 году, когда была образована уже районная и областная полиция, так вот, начальником Гомельской областной полиции был назначен Кардаков, бывший, кстати, русский комендант лагеря для военнопленных ДУЛАГа 121. И вот он подчинялся администрации немецкой комендатуры, и вот эти отряды активно участвовали вот по всей Гомельщине. Например, из небольшого такого вот полицейского формирования в дальнейшем в боевую единицу превратился отряд человека по фамилии Буглая, известный как «Белая команда». При этом такое название они получили за цвет маскировочных халатов, которые пользовались для того, чтобы, ну, вот, под партизан сойти. И этот отряд активно действовал на Гомельщине с осени 41-го по осень 43-го. Так вот, главой этой команды был Александр Буглай. Он был одним из таких активных участников по выявлению именно с партизанами. При этом в дальнейшем в этот отряд вступали только по добровольному принципу, после присяги на верность Германии. И вот потом опорный пункт этой белой команды будет расположен в деревне Меркуловичи, современные чечерские район. При этом они также работали в Ветковском, и в Кармянском, и Чечерском районах вот, Гомельской области. При этом, например, они были активными участниками таких операций, как «Эрика», вот это в 1942 году, потом операции «Репейник», а при этом вот это «Репейник-2», это уже не первая операция, проходила как раз-таки в соседней с нами области нынешней Российской Федерации, брянских лесах. Ну, а потом эта команда будет реорганизована в роту, ну, а Буглай получит название капитана. Вот потом он, кстати, в общем, в ходе приближения боевых действий, освобождения, особенно в ходе операции «Багратион», в общем, ему удалось избежать наказания, как, в принципе, ряду других бойцов этого отряда. Они попали уже, ну, после отступления с немецкой армии в плен к американцам. Часть из них, кстати, союзники выдали, но вот командира Буглая его не выдали. Он скрылся в США, и, кстати, многие, ну, вот каратели, кто был выдан, они, конечно, понесли заслуженное наказание, вот, но в целом, как раз-таки, остался он там, и его наказание не достигло здесь. Надо отметить, что советские органы государственной безопасности как в годы Великой Отечественной, так и послевоенное время не скрупулезно занимались вот этим розыском нацистских преступников, их пособников, но работы было очень много, вот, поэтому приходилось, я вот назову такую одну цифру о том, что вот в результате, как раз-таки, розыска, который осуществлялся, в принципе, до распада Советского Союза, например, сотрудниками Управления комитета госбезопасности по Гомельской области был выявлен и привлечено к уголовной ответственности более 3500 именно военных преступников. Поэтому вот то... часть истории, как раз-таки, трагической истории нашей страны, они, как раз-таки, были связаны именно с этими событиями времен именно немецкой оккупации. Ну, а с вами, я напоминаю, был Вадим Барабанов. До новых встреч. Вот, оставайтесь с нами. Каждый понедельник мы говорим про историю нашего региона и нашей страны.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.